Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях человек, которым я лично восхищаюсь, глубоко восхищаюсь, надо сказать. Андрей Олегович Безруков, российский, советский, российский разведчик-нелегал. Человек, который долгое время провел в образе гражданина Канады, работая в Соединенных Штатах Америки более 20 лет, полковник службы внешней разведки, профессор МГИМО, член Совета по внешней оборонной политике, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», умнейший, интереснейший, глубокий человек. Андрей Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первое, что вот меня беспокоит, тема интересна – искусственный интеллект. Есть мнение одно, что искусственный интеллект, он контролируется человеком, поэтому он нам не угрожает, и он там будет в порядке с ним, пока, значит, человек пишет программы, значит, он будет работать так, как человек его задумал. Есть другое мнение, что искусственный интеллект что-то там сам себе думает уже, и, значит, вот это все может привести к тому, что он когда-нибудь решит, что человек не самый совершенный объект, и ему только мешает. Ну, и, так сказать, он может притвориться, что он наслушается, да, искусственный интеллект, а сам, на самом деле, будет медленно, но верно нас уничтожать. Если всю эту историю наложить еще на ситуацию с системами безопасности, в которых вы блестяще разбираетесь, то вообще пугает. Потому что сейчас уже идут разговоры о том, что будущее за какими-то армиями дронов, например, там сотни тысяч их будут залетать и, значит, заниматься вот какими-то решениями проблем военного характера. Ваша точка зрения на искусственный интеллект – это угроза для человечества? Или это вот все-таки скорее инструмент?
Это и груза, и инструмент, как любой феномен, который появляется на горизонте вот так значительно, как искусственный интеллект появился. В общем, нового-то ничего нет. Это просто квинтэссенция качественного скачка в машинном обучении. Что это дает? Это дает резкое ускорение, скажем так, алгоритмического мыслительного процесса. Алгоритмического. Пока, опять же, я не специалист, не бейте меня палкой. Хотя, вот если так разобраться, ведь вопрос искусственного интеллекта – это не для специалистов просто так. Даже Киссинджер занялся искусственным интеллектом. Почему? Потому что это феномен, который входит в нашу жизнь, входит в политику, входит во все сферы, как еще один способ существования человечества. У человечества добавился инструмент, которого раньше не было. Это сложный инструмент, не все его понимают. Даже те, кто его делает, не понимают, что это может дать. Потому что ведь количество переходит в качество, да, и вот точно так же мы не знаем, когда оно перейдет в реально новое качество, какие это будут качества. Так что вот как раз пофилософствовать, это как раз вовремя. Я думаю, сейчас будет огромное количество размышлений по поводу того, враг он нам или друг он нам, или вот все это очень нужно. Потому что на самом деле это ново. Это дает нам другие возможности. А если говорить про безопасность, говорить про войну, скажем так, да, это совершенно новый фронт. Вы сейчас упомянули дроны. Да, искусственный интеллект как возможность управлять огромным количеством, в том числе и управлять таким образом, чтобы эти дроны сами собой управляли, это новый, совершенно новый подход. А мы еще не трогали все остальные основополагающие системы, например, шифрование, например, кибербезопасность. И искусственный интеллект здесь, конечно же, через способность работать алгоритмически, делать то, что человек делал раньше гораздо медленнее, откроет новые возможности для защиты и для нападения. Здесь, конечно, мы переходим, это такой рывок, похожий на ядерный век, когда появились совершенно другие возможности бороться, скажем, с противником, подрывая его систему изнутри, дезинформируя его по всему спектру и так далее. Это на самом деле тот вопрос, о котором надо думать. Это философский вопрос. Это вопрос, в общем, если не существование человечества, то на самом деле адаптации человека к тому, что он есть сам. Потому что ведь человек создал искусственный интеллект, правильно? И кто знает, что мы будем называть искусственным интеллектом, скажем, через 10 или 20 лет. Это будет совершенно другое. А добавьте сюда еще квантовые вычисления, еще что-то другое. То есть, это на самом деле мы уходим в совершенно другую эпоху. Но это нормально. Это то же самое, как 100 лет назад люди не думали, что у них будет ядерное оружие, что им придется задавать себе философские вопросы, а выживет ли человечество. Ну, вот нам сейчас будет еще один такой скачок. Если он будет один еще, может быть, несколько. То же самое может быть в биотехнологиях, когда мы будем задавать себе вопрос, а что мы создали, не заразит ли это нас чем-то таким, что ну, просто мы через поколение 2-3 перестанем существовать, просто потому что мы не знаем, что это такое. Ну, вот это на самом деле очень большие вопросы. Не зря Киссинджер, кстати, занялся этим.
Киссинджеру не откажешь в оптимизме, я бы сказал, учитывая его возраст. Ну, так сказать, молодец.
Всем бы так.
Да, решил заняться. Тут сейчас думаешь. Приведу пример, который меня немножко пугает, скажем так, который, мне кажется, уже сегодня ближе к реальности. Ну, смотрите, значит, понятно, что спутники, понятно, что мобильные телефоны любого человека можно отследить. Понятно, что не за горами, наверное, ситуация, когда вот эти вот дроны, они будут автономными, как в фильме, не знаю, видели вы или нет, «Черное зеркало», там такие мухи, значит, были, огромные рои, значит, этих электронных.
Мух,
ну да, ну предположим, 100 тысяч дронов.
Научная фантастика
сможет,
об этом говорила годы уже, так что.
Да, куда-нибудь взлететь, да, и, да, значит, вот что-то
конечно.
Там кого-то это.
Конечно.
То есть, фактически, где-то на планшете кто-то сможет отследить любого индивидуума в любой точке планеты, ну, по большому счету, нажать кнопку, и как бы вопрос, собственно, решен. Вопрос, что это нажатие кнопки может принимать решение по нажатию кнопки не, так сказать, ответственный, не знаю, там, Генри Киссинджер или не знаю.
А вы называете его ответственным?
Ну, я думаю, что... Хотя, черт знает. Да. Вот. Ну, может быть, да, условно руководитель какой-нибудь. Хорошо, ответственный руководитель. А сам искусственный интеллект, у которого он не обременен этикой, там, да, он как-то вот рационально мыслит. Вот надо задачу военную решить, он ее и решает.
Слушайте, вот такая ситуация. Я не могу удержаться от комментария. Наши англосаксонские друзья тоже этикой не особо как-то озабочены, скажем так. Да? У них чисто интерес. Вот они по интересу и идут, и давят нас как хотят. Именно по интересу, потому что мы им кость в горле. Так что искусственный интеллект здесь – это просто маленькая копия англосаксонского мышления.
Понятно.
Если как вы рассуждаете.
Ну да, наверное. Кстати, вот это очень интересная тема, я бы к ней еще вернулся, но сейчас давайте вот воспользуюсь случаем про искусственный интеллект. Два вопроса от наших слушателей есть. Вот Сергей задает вопрос по разведке как раз. Он пришел к выводу, что легендирование биографии разведчика-нелегала – одна из самых трудных задач. Как считаете, возможно ли в современном стремящемся к информатизации личных данных обществе из человека с информационным следом сделать разведчика-нелегала? Это первый вопрос. И туда же, чтобы время не терять, Евгения. Андрей Олегович, а как вы сами думаете в связи с развитием искусственного интеллекта и программ, которые за нами следят, и вообще есть необходимость в живых агентах?
Слушайте, необходимость в живых агентах всегда была, есть и будет. Потому что, в конце концов, все происходит в мозгах человека. Вот когда все будет происходить в мозгах искусственного интеллекта, другой искусственный интеллект будет пытаться залезть в эти мозги. А пока человек залезает в человеческие мозги, так что здесь никто ничего не отменял. А с точки зрения вот того, что вы говорите, легендирование, да, конечно, ситуация сложнее. Ситуация сложнее просто потому, что если вы, ваша жизнь постоянно под камерой, то...
С рождения практически.
Ну да. Да, но с другой стороны, ведь, знаете, технологии уходят вперед. Я не знаю, какие решения будут найдены. Я знаю, что они будут найдены. Угу. Потому что есть два фактора. Во-первых, чисто исторический. На щит всегда был меч, на меч всегда был щит. То есть, просто технологии развиваются скачками, и человечество развивается скачками. Разведка уйдет в другие способы, она будет заниматься разведкой в любом случае, потому что разведка – это функция государства. Пока существует государство, будет существовать разведка. А с другой стороны, ведь загазованность, скажем так, информационного пространства, она ведь создает проблемы и для тех, кто в этом пространстве пытается что-то найти. В это пространство будут вброшено огромное количество фейков, будет вброшено огромное количество грязи, огромное количество информации, которая, в общем, просто будет мутить воду.
Да.
И попробуй там разберись даже со всеми, особенно если это делается профессионально.
Ну, да.
То есть, вот получение информации из этого огромного количества данных, которым сейчас хвалятся, получается, потому что данные чистые, А вот когда пойдут данные грязные, а это пойдет очень скоро, вот и будут разбираться, а стоит ли вообще за этим смотреть. Потому что никакого доверия той же самой, что написано там на камере, не будет больше. Да. Там эта камера, в эту камеру будет входить поток фейковой информации, копирующей там. Какие у нас сейчас технологии есть? Как раз вот deepfake.
Да, да? Все что угодно.
И вам кажется, что это одно, а на самом деле это кто-то другой стрим туда вложил. И все.
Да, кстати, очень интересный, кстати, способ защиты от компромата какого-нибудь. Ты можешь снять, там, не знаю, 100 тысяч вариантов того же компромата с другими, так сказать, да, сюжетами, и идите там ищите
какой-то настоящий. Мы просто этим толком не занялись еще, я думаю. Это придет.
Хорошо. Раз уж вы сказали про англосаксонские вот эти вот принципы, вернее, их отсутствие, у нас сейчас, ну, зачастую мы, когда смотрим на объяснение того, что происходит в мире, мы говорим, что вот они плохие, значит, они все там столетиями пытаются Россию уничтожить, мы у них как кость в горле, ну, и так далее. У них, значит, нет принципов.
Они неплохие.
А у нас есть.
Они неплохие. Нет, это дело не в принципах. Вот давайте я приведу такой пример для детей. Есть хищники, есть травоядные. Вот так в природе есть. География очень сильно влияет. Вот Китай – огромная страна. Она сама в себе. Она 5000 лет сама в себе. Иран – огромная страна тоже. Она 5000 лет сама в себе. Индия – 5000 лет сама в себе. Россия – 1000 лет сама в себе. Она самодостаточна, у нее есть все. Она развивается внутри. Она огромная, у нее огромное количество ресурсов. С другой стороны, посмотрите Великобритания, Англия. Ну, кроме, честно говоря, овец и угля, и сейчас немножко нефти, там нет ресурсов. То есть маленькая страна, обезопасенная с точки зрения нападения кого-то другого, океаном, то же самое Соединенные Штаты. Что она должна делать? Она должна эти ресурсы у кого-то брать. Она должна эти рынки у кого-то брать. Рынки просто так не отдадут, значит, нужно завоевать. То же самое лев, да? То же самое лев, как хищник. Он кормится. Почему? Потому что он такой. Вы живете с хищником рядом. Это значит, даже если он такой хороший весь и мягенький, и все такое. Помните, вот несколько случаев были, когда люди пытались львов там, в квартире держать. Да чем это всегда кончалось? Тем, что хищник – это хищник. Он действует по тем законам, по которым он создан. То же самое англосаксонская цивилизация – это хищническая цивилизация. Она нападала всегда. Она была создана от норманнов, от саксов и от северных вот этих, вот, ну, норвежцев, по сути, шведов, ну, которые, викингов приходили туда. Ее аристократия – это та аристократия, которая пришла с норманнами и захватила, по сути, силовым путем остров. Правильно? И она не изменилась. Там не было притоков, например, как через Германию или через Францию. Эта аристократия как была, так и осталась. Она генетически та же самая. Она захватническая. Она доминирующая. Она сама в себе. Она не растворилась никуда. Она, наоборот, цементировалась вот этим вот общим пониманием, что такое Британия, прав Британия. Да? Вот. И это дает им ту культуру, которая культура нападения. Чтобы уйти куда-то, забрать рынки, забрать ресурсы. У них это хорошо получается, потому что они на этом сфокусированы. То же самое хищник. Да? Может он съесть травоядное? Может, если это травоядное больное, если оно отбилось от стада и так далее. Но если, например, тот же самый слон здоров, ни одна группа львов его просто так не зарежет, не съест. Потому что это невозможно, он их затопчет. А уж группа-то буйволов, там, слонов, неважно кого, львы на них не нападают в принципе, потому что это невозможно. Но пойдет тот же самый слон специально топтать льва? Нет, конечно. Он травоядный. Он живет по своим законам. Точно так же, как Россия, Китай, Индия. Они живут по своим законам. Если их не трогают, у них все нормально. Они ни на кого просто так не нападают. Но их всегда боятся, потому что они большие. Они могут просто вот ножкой топнуть, и страны какой-нибудь, как Польша, не останется. Да? И именно поэтому против них всегда собирается вот этот прайд хищников. То же самое, что мы сейчас видим в Европе против России. И кто его собирает? Именно британцы. Именно американцы. Потому что вот охота на больших травоядных. У них ресурс. И бьют прежде всего кого? Слабых. Кто отстал от стада, кто один. И вот все, я вижу, сейчас травоядные начинают собираться в БРИКС, да? Да? Чтобы не быть одному. Ну, я описал такую картину.
Для очень, детей, очень здорово. Но... Вы сняли мой вопрос, на самом деле. Да. Потому что у меня он был, если бы я его продолжил, ну да, я бы сказал, что как-то получается, что они, значит, вот, а мы все с ними дружить пытаемся. Они нас, значит, а тут да, все, все понятно, да, мы не против того, чтобы с ними дружить, мы травоядные, да. А они как-то не хотят. А захотят?
Нет, нет.
Ну, а если что, ну, давайте возьмем вот ту же Британию. Да, вы хороший пример привели. Понятно, что Британия, находясь на острове, была защищена от внешней агрессии. Это, наверное, речь идет там, о 17-18 веках. То есть, им действительно у них развился мощнейший флот. За счет него они занимались экспансией. Но ведь ситуация-то поменялась сейчас. Сейчас
я
уже этот пролив
почему,
их не особо защищает.
Почему? Потому что люди занимались этим. Вот тот же самый Пикетти, он серьезно занимался. Почему вот эта экспансия произошла? Оказывается, очень просто. В Европе на тот момент, на начало вот этой экспансии, сложилось несколько равновеликих государств, которые постоянно воевали между собой. Поэтому им приходилось мобилизовывать ресурсы на военную область, скажем так, да? И их налогообложение было где-то 10% от экономики для того, чтобы как раз поддерживать это. Естественно, за 10% вы могли создавать сильное государство, экспансивное, угу. Сильную армию, как испанцы и португальцы и все такое. Когда они приходили, скажем, в Индию, где государство забирало в налогов, ну, 1% может быть. За 1% вы не создадите сильной армии, она вам не нужна была тогда. Вы ни с кем не воевали. И когда вы приходите с машиной, которая питается 10% вашего государства, в государство, где оно питается 1%, ну, естественно, в 10 раз сильнее.
Ну, и плюс отставшие от стада, там же единого да, государства
конечно,
не было, там махараджи,
да,
они каждый
другим,
сам по себе,
все понятно,
и по очереди
да,
каждый
да,
разбирались.
Ну, это как хищник работает, он подъедает одного за другим.
Хорошо, давайте я еще от себя пару вопросов задам, а потом уже перейду к вопросам слушателя, а то будет совсем некрасиво. По ситуации с Украиной. Вот с вашей точки зрения, вот тот конфликт, который начался в феврале 2022, да, 2022 года, 24 февраля, это, ну, скажем так, вынужденная оборонительная мера со стороны нашей страны или это скорее превентивный удар, ну, если выражаться вот зоологическим языком, удар, так сказать, задней ногой слона по, значит, вот наглой морде какого-нибудь влезающего туда льва.
Это именно так. Это именно так. Но что спровоцировало? Что спровоцировало нападение хищников? Спровоцировала видимая слабость травоядного. Что травоядное долго отодвигалось, несмотря на то, что хищники подходили, там гиены всякие подползали, польские и так далее, да, ближе, ближе, ближе. Некоторые там, вообще мелочь всякая, тушканчики прибалтийские начали голову поднимать там и так далее, да. И слоник так отходил, 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 как-то вот он такой, он мирный слоник, он больной был до этого, да, начал только-только выходил из себя, входил, так сказать, в нормальную форму. И хищники подумали, что можно и дальше. Но это был такой пинок слона, который на самом деле превентивный, но не превентивный в стратегическом смысле. Потому что ведь давно говорилось, что, ребята, не лезьте. Не лезьте, мы не можем так жить, когда ваши ракеты стоят вот прямо у нас. Угу. Ну, нельзя так. Все это понимают. Они это прекрасно понимают. Но давили, потому что расчет-то был какой. Вот почему они просчитались? Точно так же, как Гитлер просчитался. Неадекватная оценка, разведоценка возможностей. То есть, у них в парадигме было то, и я не знаю, насколько эта парадигма доминировала везде, но, судя по всему, она завоевала умы принимающих решения, так или иначе. Что Россия нестабильна, что поддержка президента резко изменится, если вдруг изменится как-то экономическая ситуация, если вдруг будет какое-то военное поражение, если уровень благосостояния резко упадет. И они понимали, что военным путем-то нас завоевать невозможно. У нас просто есть ядерное оружие. Если уж на самом деле придется серьезно воевать, то никому, ну, мало не покажется. Но они думали, что до этого не дойдет. Если резко ударить санкциями, с сделать так, чтобы, например, украинская армия взяла бы Донбасс. Это вызвало бы огромное падение рейтинга президента, давление на то, что вот нужно отвоевать его обязательно, а ресурсов бы не было для этого. То есть такое ползучее военное поражение, которое нужно народу объяснить. Вот они думали, что тогда режим будет изменен, режим сменится как-то. Они просчитались. Точно так же Гитлер просчитался, когда он оценивал потенциал России, тогда Советского Союза. Мобилизационный потенциал, технический потенциал и так далее. То есть, это был стратегический просчет. Я не буду сейчас говорить о тактике. И еще одна часть большого стратегического просчета – это то, что они думали, что весь остальной мир пойдет за ними. И, по сути, Россия окажется в санкционном кольце. Этого тоже не получилось. То есть, это был очень серьезный просчет, которого они сейчас не могут себе объяснить. Они понимают, что они просчитались, а что делать, у них варианта «Б» не было. Вариант «Б» – это значит, нужно вернуться к тем договоренностям, которые предлагались в декабре 2021 года, которые были бы для них унизительными, потому что они же их отвергли сходу.
Да, даже не читая. Как
не
бы,
читая, да.
Но они вроде не собираются никуда возвращаться, судя по всему.
Понимаете, в чем дело? Они с виду вроде не собираются. Более того, они поднимают градус. Но это же англосаксы, прежде всего. Это же не Западная Европа, которая идет за ними. Это решение принимается в Соединенных Штатах, частично в Британии, которая там подталкивает всех. Да? Они люди, с одной стороны, упертые и мотивированные, а с другой стороны, очень практичные. И когда встает вопрос о том, что один из путей дальше ничего не дает, у них в мозгах обычно начинает поворачиваться. Типа того, что ну а какие есть другие пути? И вот на этом повороте их ничего не ограничивает. Они кинут кого угодно.
Ну, Афганистан.
Ну, например. Не только Афганистан. Да любой случай. Потому что то, что происходит у туземцев, шерифа не волнует. Да? И здесь сейчас большой вопрос. Вот они достигли, наверное, максимума тех целей, которые они могли достичь. Да, на самом деле, они создали на наших границах вот этого врага из Украины, который ненавидит Россию. То есть, поссорили, по сути, два народа. Они разбили все экономические связи России с Европой. Они, конечно же, заставили Россию вооружаться, а значит, инвестировать не в благосостояние, а в военный потенциал. Кстати, они теперь этого боятся. Потому что Россия получит, вот уже получила в ближайшие месяцы, самую квалифицированную, самую, скажем так, отточенную с точки зрения ведения войны армию, которая получила боевой опыт, сейчас получит все топовые вооружения, которые соответствуют именно этому типу войны. И это будет очень-очень серьезно для них. Потому что, что бы ни говорили, вся остальная Европа абсолютно не готова воевать на равных сейчас. Для них, для того, чтобы они смогли воевать на равных, им нужен год для того, чтобы получить тот же самый боевой опыт. А если вдруг... Да для американцев тоже. Если американцы начнут перебрасывать свои войска в Европу, это будет уже, извините, не комильфо для самой внутренней американской политики. Там нет консенсуса по поводу того, что американские GI должны делать в Европе.
Интервью на радио «Спутник».